Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».
Добрый вечер, уважаемые подписчики сообщества «Короткое свидание». В эфире программа, которая адресована в первую очередь тем людям, которые ждут своих близких из мест лишения свободы. Ну, конечно, и для осужденных, но в первую очередь вот для родственников. И для тех, для кого тема тюрьма является актуальной, и кто хочет помогать этим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. У нас сегодня тема «Как выиграть войну с самим собой», и гость в студии Виктор Асоров. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Наталья.
Так уж повелось, что в нашей студии чаще всего присутствуют люди с темным прошлым. Это совершенно обычная история, но прежде чем мы с вами поговорим, вы можете еще подумать над тем, как вы выигрывали войну с самим собой. Мне нужно обязательно дозвониться в Саратов, потому что у нас сегодня есть новости от самого сильного человека России, Вячеслава Максюты. Я очень люблю людей, которые много делают для общества. Что такое общество? Это люди, отдельные группы для детей, для взрослых, для подростков, для женщин, для мужчин. Вот Вячеслав Максюта – это просто энерджайзер какой-то. И как только мы сможем с ним сейчас связаться и услышать голос, мы узнаем новости. А пока всем подписчикам нашего сообщества «Короткое свидание» ВКонтакте и в Одноклассниках я хочу предложить пообщаться и с нашим гостем, и со мной, и высказать свою точку зрения на тему, как выиграть войну с самим собой. Потому что это самая сложная война. Виктор, вы со мной согласны?
Да, наверное, да, потому что действительно, чтобы победить в этой жизни и добиться каких-то успехов, надо прежде всего признать свои слабости. И поэтому...
вот сейчас узнаем о слабостях и о силе Вячеслава Максюта. Здравствуйте, Вячеслав.
Да, здравствуйте.
Очень приятно вас слышать. Да, конечно. У меня такой вопрос. Тема сегодняшней передачи – «Как выиграть войну с самим собой». Говоря о вас, как о самом сильном человеке России, мне хотелось бы также отметить, что и у вас бывает война с самим собой. Это так, Вячеслав? Я не ошибаюсь?
У любого человека по жизни всегда идет война с самим собой. Либо мы чего-то ленимся делать, либо не можем себя на что-то настроить. То есть мы всегда пытаемся себя преодолеть. Так что если это назвать война с самим собой, то я думаю, что человек это любой преодолевает всегда. Ну, конечно же, есть люди, которые, скажем, ведутся на то состояние, чтобы ничего не делать. Наверное, все-таки о них речь вообще не стоит вести. Так человек, который пытается совершенствоваться, пытается чего-то достигнуть, в любом случае приходится себя преодолевать.
Вячеслав, если я задам вам вопрос, какая самая сложная война с самим собой у вас была, вы ответите на него?
Я просто буду перечислять все.
А самая серьезная борьба, вот чтобы уж не на жизнь, а на смерть.
Ну, не знаю, для меня, мне кажется, сложно будет ответить на этот вопрос, потому что вот каждый раз ты вступаешь в какое-то единоборство с самим собой, с какими-то препятствиями, жизненными ситуациями, они в любом случае возникают, и тебе кажется, что вот это самое сложное именно сейчас. Потом, когда проходит какое-то время, то кажется, ну ничего такого сложного не было, выжил, цел, невредим, значит, это ничего такого страшного не было. Но чаще всего, когда начинаешь, ну, назовем вашими словами, воевать с самим собой, то есть, когда тебе нужно себя самого преодолеть, то, скорее всего, это всегда связано со своими близкими людьми, которым ты, когда ты идешь еще, скажем, считаешься еще с мнением вот этих вот людей. Вот, возможно, вот это самое сложное.
Спасибо.
А когда занимаешься спортивными достижениями, ну, вот здесь я понимаю, к чему вы, наверное, все-таки вели, что если там сдвигаешь какой-то снаряд, сдвигаешь какой-то там в моем случае паровоз или автомобиль или еще что-то такое, ну, здесь, скажем, не так сильно ты преодолеваешь себя, потому что знаешь, что да, нужно сделать. То есть не получилось себя там сдвинуть паровоз с первого раза, как у меня это было, когда я только к этому приходил, то настраиваешься, что через недельку я сейчас приду, еще у меня получится, потом опять не получается, еще через недельку вдруг получится, и какой-то на четвертый, пятый раз все это происходит, и понимаешь, что да, это было, скажем, несложно, давайте цеплять еще один вагон, и я готов еще что-то, я готов на большее. Точно так же, когда поднимаешь какой-то вес, штангу, вот, например, поднял там 280, думаешь, что ну, вот хочу
285.
Там, через 2, через 3, 280 там, да, пускай будет 5. Так что всегда, всегда мы преодолеваем, почему мы не старались, любую какую цель мы перед собой ставим, мы, конечно же, знаем, что нужно будет с чем-то считаться, под что-то прогибаться, но идти прямо и достигать эту цель.
Спасибо большое. И у меня вопрос следующий. Вас, когда просматриваешь ленты ВКонтакте или в других социальных сетях, с вами связаны, это бесконечная круговерть мероприятий, акций и всевозможных событий. Вот на самое ближайшее время, на что бы вы хотели обратить внимание в нашем эфире? Я очень хочу, чтобы наши подписчики сообщества «Короткое свидание» тоже обратили, потому что вы делаете столько добрых и хороших дел. Я не хвалю вас, я просто констатирую факт. Вот скажите, спасибо, пожалуйста, вы там собираетесь команду куда-то вывозить? И какую команду?
Да, мы, у нас, скажем, не такой многочисленный вид спорта. Спорт называется «Силовой экстрим». В свое время я был участником команды ПЛСЕ, профессиональной лиги силового экстрима, которую возглавлял Володя Турчинский. Так вот, мы, скажем, сейчас продолжаем его дело. Мы развиваем силовой экстрим. Ну, скажем, в других странах этот вид спорта называется «Стронгмен», «Сильный мужчина». Спортсмены у нас поднимают всевозможные тяжести, таскают за собой грузовики и все остальное. Так вот, в ближайшее время, это в феврале месяце, мы везем команду на Арнольд Классик, скажем так, к Арнольду Шварценеггеру, который устраивает очень серьезный турнир, и он уже проводится 30 раз подряд, это уже будет 31-й. У нас команда небольшая, всего 4 человека. И мы надеемся на хороший результат. Вот в том числе, вот, скажем, мой ученик Евгений Гавриленко, он 2 года подряд становился на этом турнире третьим. В этом году, вернее, не в этом году, вот, еще, в сентябре месяце, в октябре мы съездили в Барселону на Арнольд Классик. Там он в Барселоне выиграл, там не было американцев, то есть наших серьезных соперников. И вот через какое-то время, меньше месяца осталось, до зарубы с американцами. Так вот, надеемся, что, конечно, мы приложим все усилия для того, чтобы вырвать из зубов американских коллег золото и стать сильнейшими на планете, хотя бы в этой весовой категории. Евгений Гавриленко выступает в категории до 105 килограмм. Женя Марков тоже один из сильнейших людей России. То есть мы его тоже везем, он, правда, из города Омска. То есть он тоже в прошлом году он был второй, и в позапрошлом году был второй. Но вот надеемся, в этом году нам повезет чуть-чуть больше. То есть, я правда говорю, что повезет, потому что ну, не все зависит от наших сил. Просто ты должен, скажем, быть не то что хорошо, в хорошей физической форме, но еще должно быть в любом случае хорошее стечение обстоятельств. Ну, хорошая кровать, на которой ты выспался, потянулся перед соревнованиями, позавтракал хорошо и рванул, сделал невозможное. То есть хорошее настроение, хорошее отношение в семье. Тут очень много причин, по которым спортсмены выигрывают. Когда это все складывается, то получается бомбическое выступление и бомбический результат.
Вячеслав, ну и, конечно, вы знаете меня, и вы знаете, чем я живу, и знаете, что ни одного шага в своей жизни и даже шнурки не завязываю без Бога. Пусть Господь благословит вас и вашу команду. Но я хочу сказать еще вот что. Мы сейчас с Виктором Осоровым, гостем нашей студии, присутствуем при великом событии. И у меня даже силы появились, дорогие друзья, потому что мы чуть-чуть прикоснулись к этой акции. А на самом деле команде нужна финансовая поддержка. Вячеслав Максюта не говорит об этом, а я знаю, что им нужна поддержка финансовая для того, чтобы осуществить перелет, присутствие там на соревнованиях и обратно. И вместо Вячеслава Максюта я сейчас заявляю об этом. Если кто-то хочет помочь нашей команде российской, то вы можете это сделать. А вот здесь, Вячеслав, вам нужно вступить. Здесь вы скажите, пожалуйста, как решаются эти вопросы? Вам позвонить по телефону или...
Да, я думаю, что в соцсетях мы можем найтись и с удовольствием пообщаемся. Я сам и в Инстаграм чаще всего нахожусь.
ВКонтакте.
И в Фейсбуке. То есть в любой социальной сети можно будет пообщаться и решить этот вопрос. Ну да, если, конечно, найдутся люди, которые не безразличны к спорту и к силовому спорту, который мы представляем, то, честно говоря, было бы очень приятно. Но с Божьей помощью уже хорошо то, что она у нас есть, и благословит нас на все ратные подвиги, которые мы делаем ради того, чтобы там заниматься этим видом спорта и зажигать в детях вот эту вот любовь к богатырству, к русскому...
И к здоровому образу жизни.
К здоровому образу жизни. А если нам помогут, мы, конечно, будем очень счастливы.
Вячеслав, дело хорошее. Надо поддержать российскую команду, которая собирается через месяц на выезд на такие серьезные соревнования. Тем более схватки с американской командой. Удачи вам! Мы будем очень стараться. Итак, вас можно найти в Инстаграм, Вячеслав Максюта.
Слава Максюта, там можно написать. Название, конечно, на английском языке. Слава Максюта.
Или ВКонтакте.
Или ВКонтакте, да, Вячеслав Максюта.
Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и дали нам возможность вас таким образом укрепить и поддержать, и ободрить.
Спасибо большое, что вы на нас обращаете внимание. Спасибо вам.
Всего доброго.
Да, удачи.
До свидания.
До свидания. Великое дело. Великое дело делает Слава Максюта и его команда. Они поддерживают боевой дух мужчины. Потому что мужчинам в нашей стране очень нужно быть сильными, здоровыми. Но здоровыми не в плане там, хотя это тоже хорошо, здоровыми в плане духа. И вот войну любую с самим собой непосредственно можно выиграть, если ты сильный. Как у тебя все обстояло? Расскажешь?
Ну да, наверное, расскажу, потому что именно, наверное, с каких-то маленьких гирек это все и начинается. Как, конечно, не все достигают такого успеха, как Слава Максюта, но все равно,
любой
тем не менее,
это успех.
Мы начинаем вот... И дома у нас была тоже и мат, и штанга, и отец, она заботился, я жил с братом, и как бы у нас это все было, и мы начинали, и первый мой вид спорта – это бокс, и это тоже были и поражения, и подъемы,
и
так сказать, да, и потом дальше, как бы, всю жизнь я, ну, старался вести спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. Но в 12 лет как раз вот получилось что-то не так, потому что...
Вот, кстати, спрашивают, кто в гостях? Мы можем еще раз тебя представить? Виктор Осоров сегодня у нас в гостях. И как часто бывает в нашей студии люди, у которых была какая-то в жизни этап, у которых было тюремное прошлое. Но преодолев этот этап, выиграв войну с самим собой, он сегодня... расскажет нам во второй половине нашей беседы о лучших показателях, о своих лучших достижениях. Как победить неуверенность в себе и в своих силах? Екатерина Мишина уже спрашивает у вас. Но мы сделаем следующим образом. Пусть он немного расскажет о себе, Виктор, а потом будем комментировать наши комментарии и отвечать на вопросы. Итак, в 12 лет что произошло? Семья нормальная? Мама, папа?
Вот 12 лет как раз произошло то, что мы остались с матерью одни, потому что нашего отца посадили за разбойное ограбление, и ему дали срок 9 лет. Поэтому был тяжелый период нашей жизни. Мы с братом ходили, он младше меня на 4 года, мы ходили на зону, это было недалеко от дома. Ну, как недалеко?
Это
приблизительно
здесь?
5 километров. Мы жили на севере.
А где именно?
Республика Коми, город Ухта.
Угу. Вот. И вас пускали в тюрьму?
Пускали, когда мне исполнилось 14 лет, когда я получил паспорт, мы уже могли, то есть я мог с братом уже заходить как бы на короткие свидания. А так мы ездили, конечно, ну, с матерью постоянно.
Видите, это ужасно. Ужасно, дети в тюрьме.
Я теперь вспоминаю на самом деле эти моменты, как елей по сердцу, потому что мы вот, когда шли с братом, я говорю, надо идти на свидание, когда я был, наверное, даже не 14, а 16 лет, угу. Потому что ближе к совершеннолетию, да, и вот, а брату было на тот момент 12 как раз. Но вот эти все моменты, они были в нашей жизни, и клей-момент, и алкоголь, и наркотики, это все пришло вот именно тогда, когда мама осталась с нами одна. Но, несмотря на это, я с 7 лет, когда я вообще увидел вот эту книгу первый раз, «Новый Завет», «Псалтырь», угу. Мне ее прислали после того, как я посмотрел один замечательный мультик, суперкнига, угу. И я был таким, сказать, наверное, надо, духовным наставником, что ли, своей семьи, как бы. Я ходил, молился вот в православный храм за своих родных и близких, когда у папы было очередное там у отца какое-то уголовное дело где-нибудь в Краснодаре. Я вот ходил, как раз вот молился, ставил свечки и возносил молитвы так, как я умел это делать. Ну вот, 12 Вить, лет.
Вить, у меня даже, знаешь, честно тебе скажу, холод вот по телу. Представляя только, как дети идут к отцу. Скажи, пожалуйста, и вот все сроки вы выходили к нему? Поддерживали его, не бросали?
Нет, до этого вот как раз и получается, что до 12 лет, вот пока я тоже старался вести вот такой образ жизни, как бы достаточно нравственный, да, было все как бы условно, там как-то все обходилось, да. Потом вот эта вот статья была, когда убрали о безработице, то 90-е годы они вступили в свою силу, и началась вот эта волна грабежей и бандитизма, и поэтому вот как раз и наш отец тоже попал именно в такую струю. И вот 12 лет как раз вот ему дали 9 лет.
Отца любил?
И люблю, и любил, и
он жив?
Мало того, то, что сказать, да, он жив, конечно, он сейчас жив. Они, к сожалению, с мамой разошлись, она его дождалась до конца, но после того, как он освободился, они разошлись. Поэтому очень люблю отца. Надо сказать, что даже помимо этого, это тот человек, который действительно, несмотря на то, что он был там, я не знаю, какими усилиями, да, мы можем все только предположить, те, кто знает, тот поймут, да, но он заботился о нас, хотя были разные ситуации, что даже порой я ходил в разных ботинках на экзамен в школе в 9 классе.
Слушай,
было тяжело, конечно, довольно.
Я была готова к этому разговору, но мы с тобой не договаривались об истории рассказывать заранее. Я полностью отдала всю Господу, думаю, Витя обязательно что-то расскажет сильно, но до такой степени у меня просто слезы на глаза наворачиваются, честно. Фу. Скажи мне, пожалуйста, у отца вот эта жизнь, касающаяся его тюремной практики, как ты думаешь, это война была его?
Безусловно, это была война, потому что он картежник, и это постоянно мешало нашей семье. Да, бывший. Слава Богу, что
слава
бывший,
Богу.
Потому что на сегодняшний момент. Потом, конечно, пришла волна вот это казино и игровые автоматы захлынула. Угу. Но, слава Богу, на сегодняшний день он понял, что много слишком совершено ошибок, много судимостей, и поэтому он уже размышляет по-другому. Я молюсь за него, чтобы он, конечно, принял Иисуса Христа Господом и Спасителем. Он все понимает, у него тоже есть свидетельство в его жизни, как он даже видел Иисуса Христа, он его вытаскивал из болота, из какой-то рыбалки или охоты. Поэтому я верю, что он спасется. Так написано, спасешься ты, спасется весь твой дом. Поэтому на этом стою.
Скажи, пожалуйста, ты кого-нибудь бил из своих ровесников или тех, кто тебя обижал, кто кричал в твою сторону, вот у него отец зэк? Были такие драки в твоей жизни?
Как раз вот мне это почему-то придавало, наоборот, на тот момент такого пиара, что ли, можно сказать, для пацанской, как бы.
Угу.
Меня боялись, как бы, ну, и из-за того, что вот сидит отец, и статья такая, там, ну, как угу. бы, я никогда не чувствовал, мне никогда никто так не, вообще в жизни не говорил. Но моему брату говорили, и тогда вот, конечно, был случай, то, что... Прямо возле школы, да, я тогда... Хотя я не сторонник таких вот разбирательств, когда на улице драки или еще что-то, потому что, ну, нас так учили на спорте, чтобы этого не было, как бы, когда ты занимаешься спортом, чтобы ты не дрался там, где попало, а чтобы ты, если хочешь, одевай перчатки, выходи на ринг, пожалуйста, решай свои какие-то спортивные интересы. Но были такие ситуации, до сих пор брат вспоминает, что это было очень довольно-таки жестоко, когда я людей... Вот, избивал за то, что они обижали моего брата, и еще вдогонку ему говорили как раз за то, что он там, да мы что там, мы отца там, если надо, там достанем. Ну, то есть тут выбора не было, потому что отец меня учил, как только он, ему дали срок, еще мы ездили в СИЗО, он говорит, ты остался за старшего в семье, поэтому тебе уже надо как бы быстро сейчас повзрослеть, что ли, и вот это вот все. Взять свои руки и смотреть, чтобы все было за братом смотреть, матери помогать. Вот так вот мы быстро повзрослели.
И все-таки и тебя коснулось это. Хотя, как говорят, дети за родителей не отвечают, да? И все-таки
да.
тебя это коснулось. Прежде чем мы продолжим, мне хотелось бы сейчас... Виктор, вообще это сплошной сюрприз. Сюрпризы. Дело в том, что Виктор пишет стихи. Лирические, красивые, удивительные. И вот сейчас неожиданный поворот от тюрьмы к стихам. А может быть и нет. Может быть это как из одного другое вытекающее.
Ну,
почитай,
да.
пожалуйста. Тем более, что они о любви.
Ну да, этот стих называется «Три слова на песке», наверное, которые самые важные в нашей жизни три слова. И я надеюсь, вы поймете их.
А можно я напомню нашим радиослушателям и тем, кто является членами и подписчиками сообщества «Короткое свидание» ВКонтакте и в Одноклассниках, в эфире программы «Короткое свидание», которая сегодня свидание с Виктором Мосоровым.
Однажды в красивой и чудной стране жил мальчик, который писал на песке. И в миг, когда он уходил от песка, вода размывала слова навсегда. Он долго терпел и учился писать, но дождь не хотел его буквы читать. Все видели, как он старался, родил, и как он ночами у моря сидел. И что же писал мальчуган на песке, об этом не знали ни те и ни те. Вокруг проходило столько людей, и все заглянуть бы старались скорее. На то, что он пишет, что хочет сказать, но он все пытался усердно скрывать. Он был как сидеть, но только порой ему не хотелось гулять с детворой. Пацан убегал на любимый песок и снова писал все слова между строк. Но вскоре волна забирала покой, и он подружился с морской тишиной. Мальчишка любил те слова на песке, но был одинок в своей юной судьбе. Он ждал, когда сбудется в сердце мечта и, встретя красавицу, скажет, любя. Мне так не хватало тебя в эти дни. Я был одинок без твоей красоты. Мне чайки кричали, что скоро придешь, а дождь мне шептал, очень тихо зовешь. Я верил и ждал, и писал на песке слова, что родились на сердце во мне. Тебе лишь хочу показать те слова, которые нежно читал без конца. Но вновь налетала морская волна, и парень опять уходил без следа.
А рано под утро стоял и смотрел, когда же песок станет белым, как мел. Но вот долгожданный тот день и тот час, и парень читает слова в сотый раз. Вдруг солнце глаза ослепило, и блеск его осенил до бескрайних небес. Навстречу к нему подходила она, красавица в платье из белого льна. Цветок в волосах закреплен у нее, на шее изящный платок для него. Глаза, как родник, не напиться с лихвой, походка беспечная, образ простой. Он весь обомлел, растерялся и встал. А голос его говорил: «Ты же ждал». И он, взяв за руку ее, целовал. Потом показал на песок, где писал. Простые слова будоражили кровь. Она посмотрела на белый песок, увидела: вера, надежда, любовь. Вот это всю жизнь он писал между строк. Друзья, не прощайтесь с мечтою вовек и будьте в надежде, как тот человек, который по вере своей получил любовь, что на сердце так тайно хранил. Спасибо.
Слава Богу. Я счастливый человек. Счастливый, потому что я каждый раз в этой студии наблюдаю за тем, какие чудесные вещи Господь делает в людях. Мы продолжим наш разговор.
Да, конечно.
Виктор Осоров. Поэт, спортсмен, бывший, точнее, человек, имеющий тюремную историю, сегодня вместе с нами рассуждает на тему «Как выиграть войну с самим собой». Пишите, дорогие друзья, я приветствую Ернура Касенова и Билли Миллигана. Ну, так они пишут, что их так зовут. Поэтому...
Вполне возможно, я думаю.
Да. Мы продолжим. И, как всегда, по традиции в нашей программе музыкальная пауза. Не люблю это слово, потому что это не пауза, это музыкальная история от лауреата конкурса «Песни среди осужденных» «Калина Красная» Александра Щербакова. Для Саши видеоряд я ездила снимать специально в Адыгею, Гуамское ущелье. И как финал, видите, как финал, я спустилась в ущелье, меня подстраховывал спецназовец, и мы сняли радугу в самом темном месте этого ущелья, где горная река текла. И вы сейчас это все увидите, дорогие друзья. Итак, Александр Щербаков, песня о его судьбе, авторская песня.
Небо хотел обнять, нет больше Я кричать научился шепотом. Небо падает под ноги с грохотом, небольшими глотками вина. Одиночество пью. Дом пустой, мать старушка седая, обо мне свои слезы роняя, за меня просит Бога прости и помоги ему. Но судьба одарила улыбкою, и пошла беда за бедой. Каждый шаг становился ошибкою, и я встал за тюремной стеной. Я кричу, я за грехи плачу.
Закончилась музыкальная наша история. Вот так я теперь это буду называть. Я напоминаю, что в эфире «Короткое свидание» с Виктором Осоровым. Ты ходил на короткие свидания с отцом? Сколько они обычно длятся?
Слушайте, ну, минут 40, наверное, вот так вот. Mm-hmm. По-разному бывало. Бывало и 2 часа. На самом деле 2 часа высидеть на коротком свидании очень тяжело, потому что ты устаешь уже, вокруг люди, и, как правило, это такая маленькая комната, не знаю, как сейчас это все происходит, где стекла, да, но сейчас стекла. Мы когда ходили к отцу на свидание, у нас все было очень круто, и мы могли даже с ним обняться, то есть, и у нас были такие свидания. Видать, там все было налажено, наверное.
Ведь сейчас даже в кафе можно посидеть. Я думаю, что тебе нужно снять наушники. Они тебе не мешают?
Ну да, да, я заслушался, простите, друзья. Вот. Очень хорошо поет Александр Щербаков.
Еще одна песня, если мы уложимся в финале. Когда к тебе пришли в тюрьму на свидание первый раз?
Что
и
самое...
кто пришел?
Вот-вот. Что самое интересное, как раз, когда у меня случилось это, то мне было 21 год.
За что?
Пришел, приехал. Это были 111-я статья, первая часть, тяжкие телесные повреждения. Это поножовщина была. Я отчима порезал, который на тот момент жил с матерью. Задел печень ему, там еще что-то, то есть, ну, такая. Думали, что умрет, но, слава богу, он через неделю уже выпивал, и как бы все было в порядке. Ну, первый, кто приехал, это отец. Он прилетел прямо из Москвы, прилетел, я так называю, потому что на машине на тот момент у него была шестерка, ВАЗ-2106, он прилетел за 16 часов, если я не ошибаюсь, то есть приехал, и первым делом там чеснок, это все он мне привез, конечно, и потом в дальнейшем он уже практически руководил всем процессом. Кто был свидетель, у меня был друг тогда, основной свидетель, на ноже были больше отпечатков, чем у меня даже, потому что именно он успел выхватить этот нож. И, к сожалению, его нет, Царство Небесное, да, Александр Агапов. Но отец приехал первый, да, приехал первый и поддержал меня, когда я был вот там. Ну, в принципе, там уже было и все хорошо.
Поэтому, как только отец появился в тюрьме, это придало силы?
Это придало силы, но это не придало таких сил, которые придал Бог, потому что я прекрасно понимал, что да, отец – это как поддержка, но поддержка уже такая, как сказать. Я прекрасно его понимал, когда мы приходили к нему на свидание. Это для него было вообще просто неописуемая поддержка, потому что и для меня. Но я на тот момент, у меня родилась дочка, она была маленькая, ей было 2 годика. И для меня это тоже, конечно, я, наверное, больше думал о ней, чем об отце и о матери, и о жене на тот момент, о первой.
Мы должны рассказать сон. Тебе сон приснился в тюрьме?
Да, в СИЗО.
И если обратиться к слову, слову Божьему, там есть места в Писании, которые говорят, что сны сыграли в жизни некоторых героев в Библии невероятную роль. Причем это не только в их жизни произошло, но и в жизни народов и вообще истории. Что за сон, который потом изменил всю твою жизнь?
Да, сон был очень интересный. И, как вы знаете, есть разные слои общества и в тюрьмах, и поэтому мой слой состоял на тот момент, потому что знакомые были все, как правило, такие избалованных и черный ход, так сказать, да, давайте это так назовем. И поэтому я чувствовал себя в порядке, но мне надо было дальше решать, если меня сейчас осудят, как я буду дальше жить. И поэтому в один из дней мне снится сон. Я переживал, что меня посадят, потому что статья идет от 2 до 8, и это первая такая серьезная была у меня судимость. И мне снится сон, сон снится такой, то, что я захожу в бассейн, бассейн наполовину такой в крови, и люди, очень много людей, прямо суета вот такая со всех сторон, скользко. Если вы были в бассейне, вы знаете наверняка, что в бассейне везде кафель, надо очень аккуратно, ты проходишь с тапочками, у меня не было тапочек, я прям шел так, и все люди бежали, и обычно я, когда занимался спортом, я в бассейн, ну, старался пойти на хотя бы на 7-метровую вышку и оттуда прыгнуть. Но здесь, я думаю, надо подняться на 10-ю. И когда я начал подходить к вышкам, меня толкали, бежали люди, они старались быстрее опередить меня, чтобы прыгнуть быстрее. Я шел спокойно. Почему-то я именно шел так, что я думаю, сначала надо разобраться, что тут вообще происходит, кто тут прыгает и кто тут бегает вообще, потому что был абсолютно разный контингент. Это было как бы во сне заложено у меня, что бегает абсолютно разный контингент. Удивительно. И я начал подниматься на эти вышки. 3 метра, 5 метров. На 7 поднялся и остановился на 7-метровой, это была моя, наверное, любимая высота, остановился, и получается, что опять толкаются, я как-то вот, ну, схватился за перечень, который там есть на этой вышке, посмотрел туда вниз, как люди просто толкаются, прыгают, и прыгают, что самое интересное, они на голову друг другу. Для меня это было просто поразительно. Обычно посмотрят, подождут, пока человек отплывет, а я смотрю, там просто кишит уже в этом бассейне. Я понимал то, что для меня это ответ. Мне нужно сейчас принять решение, как я буду дальше жить. Или я уподоблюсь вот этому обществу и сейчас прыгну, и непонятно, или я кого-то травмирую, или на меня кто-то дальше прыгнет, да, выплыву я оттуда, не выплыву, я не знаю. Для меня это был ответ, но был еще и шаг, который должен был я сделать. Спускаться обратно было очень тяжело, потому что на тебя смотрели уже совсем по-другому, которые люди шли и ревностно хотели прыгнуть с этой вышки, да. Я думаю,
Я спустился аккуратно, никто мне слова не сказал, никто меня даже не задел. Я спустился и думаю, я прыгать не буду, потому что, думаю, я, наверное, чуть-чуть разумнее. И это был ответ для меня, ответ от Бога, как я потом это сформулировал, потому что мне надо было решить, или я принимаю жизнь такой, как она есть, а на тот момент еще 21 год я мог... в принципе, свою судьбу поставить совсем иначе. Я мог дальше резать, грабить, убивать, так сказать, и заниматься совсем другими вещами, жить криминальной жизнью. Но я на тот момент решил, что, проснувшись с утра, осознав это все, рассказав семейникам своим этот сон, они меня спросили, ну, я должен признаться, они меня спросили, а что было дальше? Я им рассказал до вышки. Я им не рассказал, что я начал спускаться вниз. Они говорят, а что было дальше? Ты что? Все прекрасно понимали, что я выбирал, мужиком я буду сидеть или с ними буду блатовать. Я говорю, что было дальше? Я говорю, а дальше я проснулся просто, и все. То есть на тот момент я им не рассказал до конца.
Но все равно же надо было принимать решение.
Я встал с утра, и знаете, что я сделал? Я пошел на... так называемую кабуру. Мы можем, наверное, да, говорить
да,
об этих вещах?
Да,
люди, наверное, знают,
Виктор,
которые смотрят.
Виктор, здесь все очень просто. Здесь наши люди.
Я понял.
Люди, которые понимают этот язык.
Я пошел на кабуру как раз и сделал себе купец. И у меня было время, чтобы остаться один на один. Это очень тяжело сделать в камере, где расположено, допустим, на 15 душ, а там находится 40, а то и 45 душ. Мы спали по очереди, все это все было. Я остался один и встал на колени и начал молиться. Я сказал Господу, что я обязательно поменяю свою жизнь. Если ты сейчас меня вытащишь отсюда, потому что если сидеть, то сидеть тоже надо красиво. А если ты меня вытащишь отсюда, то я... поменяю свою жизнь, я был уверен в этом. Мне дали условно.
Сказать это и не сделать. Делать было тяжело.
Делать
я знаю,
было
что
очень.
Потом был очень тяжелый путь. У нас с тобой осталось 7 минут. Песни мы слушать никакие больше не будем. Мы будем слушать твое стихотворение. Но у меня два вопроса в завершении нашей беседы. Виктор Осоров сегодня со своим свидетельством в эфире. Итак, ты считаешь, что Бог тебя освободил?
Безусловно.
Если тебе человек дал что-то просто так, ты ему говоришь спасибо и всю жизнь помнишь об этом.
Да.
Бог для тебя сделал вот такое. Он тебя освободил. Как ты ему отплатил?
Да, на тот момент я поступил... мало того, что подло, я сейчас это понимаю, это было просто... это было так низко, потому что меня выпустили из зала суда, и я тут же пошел, взял банку пива, сигарету, и даже как будто вот без зазрения совести, и дальше продолжил просто свою жизнь так, как она была. Причем понимание вот это, что Бог меня оберегает, и Он меня любит, оно было с самого детства, с 7 лет. Но я все равно продолжал вот так вот делать до 33 лет.
Я свою историю вспоминаю. Я писала письмо Богу. На следующий день Он дал то, что мне нужно. Я получила очень хорошую работу. И я Ему обещала, что если я буду работать на радио, то я обязательно буду Тебе служить. 25 лет я работаю на радио, и только 2 года тому назад я начала служить. Мы неблагодарные дети.
Были.
Слава Богу. Екатерина Мишина спрашивает, а как победить неуверенность в себе и в своих силах? Катя, скажу вам по себе, по своему личному опыту. Как говорят в тюрьме, отвечаю, говорю за себя. Это не значит, что я сейчас пропагандирую феню, нет. Просто это очень понятно тем людям, о которых вы печетесь, заботитесь. Про себя говорю. Я не могу ничего сама. Я не могу справиться со своими недостатками, со своей гордыней, со своим характером, со своей ненавистью. И только Бог, когда я ему говорю, ты видишь, что происходит? Помоги мне, пожалуйста. Войну любую можно выиграть только с ним.
Аминь. Это просто да и аминь. Но мне нечего добавить, потому что только Бог в нас действует. Сами мы немощные. И чем быстрее мы это поймем, тем быстрее мы станем победителями на самом деле.
Просто признать свою беспомощность. Тебе хватит 3 минут на то, что называется твоей визитной карточкой.
А, да, это стихотворение называется «Однажды Бог посеял семя». И, конечно, когда я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем в 33 года, первое, что я начал делать, это во мне проснулся этот талант, который Господь мне дал. Я начал писать стихи. Какие стихи я мог писать, это уже, наверное, понятно. То лирическое стихотворение, оно было хорошее, но все равно в первую очередь мои стихотворения посвящались именно Спасителю, именно Творцу. И вот это стихотворение, оно называется «Однажды Бог посеял семя».
Давай.
«Однажды Бог посеял семя на почве доброй, на земле. И пролетало быстро время, цветок был силен сам в себе. В нем укреплялись стебель, корень, и распускались лепестки. И вот в один прекрасный полдень цветок предстал в своей любви. Вокруг все травы говорили, как он красив, какой цветок, и даже листья цвет дарили, как жизнерадостный исток. Дождь окроплял цветок водою, он так любил его букет, сильнейший ветер дул с лихвою, очистив от ненужных бед. А солнце отражалось светом и пробуждалось для него, чтоб каждый день под этим небом он отдавал другим тепло. Вот так и жил он, всем на радость, и много подарил добра, пока в судьбе не встретил жадность и тех, чье сердце жаждет зла. Он сорван был в мирской печали, да, это счастье для людей, но все друзья его мечтали прожить с ним до последних дней. Проходит день, второй потом, цветок души, не плача, вянет. Но даже перед смертью он отдал любовь другим на память. Вот так и мы, прожив года, стоя в предсмертном нашем одре, должны отдать всего себя и рассказать другим о Боге. Слава Богу.
Слава Богу. У нас 1 минута есть. Не хочу с тобой расставаться вот так. Не будем ставить песню. Сколько длилась твоя война после обещания Богу, что ты будешь себя вести хорошо? Волгоград нас слушает. Пишет Аршах Ханданян. Привет из Волгограда. Благословение вам. Вячеслав Хазов поздно подключился, спрашивает, а что это такое в эфире? Слава, сейчас закончится передача, и вы сможете ее еще раз посмотреть, и так до бесконечности. Угу. Она будет лежать в архиве.
Да, моя борьба длилась с 12 лет до 33. Ну, на самом деле, наверное, прямо 12 лет, потому что Бог мне так и сказал, ты жил как хотел, а теперь ты хочешь покаяться и прийти ко мне. Нет, ты должен сделать в своей жизни что-то другое. Что? Ты узнаешь потом. Вот, друзья, я сегодня здесь.
Живой, здоровый, и у нас 10 секунд. Вить, спасибо.
Да, всем желаю любви, радости и мира, Божьей любви. Вам спасибо.
На коротком свидании с Натальей Прониной был Виктор Асоров.
Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».